Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Феодорит Синчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог Московской станции скорой помощи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нашим радиослушателям вы уже, конечно, знакомы. Не в первый раз вы в нашей программе «Светлый вечер». Очень для нас это радостно и важно с вами общаться, размышлять вместе. Но сегодня такая немножко особенная беседа в том смысле, что я напомню нашим радиослушателям, что вот в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы разговариваем со священником о его пути к вере, в вере и о том, какая цепь жизненных событий привела к тому, что человек стал священником, что мужчина дерзает заниматься вот этим, может быть, каким-то совершенно особенным служением, предстоять алтарю. Вот об этом сегодня с вами бы хотелось поговорить.
Отец Феодорит, ну, на самом деле, это всегда очень интересно. Монах, священник, реаниматолог, врач скорой помощи, еще отец двух замечательных дочек. Одна из них, спешу напомнить, тоже монахиня.
Монахи.
Да. Как строится ваша жизнь? Как она организована вот на сегодняшний день?
На сегодняшний день. Ну вот смотрите, сегодня я проснулся, прочитал утренние молитвы, поехал, отслужил, вот приехал к вам.
Вот. Так, а что будет дальше? Что будет завтра?
Завтра проснусь, прочту утренние молитвы, поеду на работу.
На работу.
И буду сутки работать.
То есть на скорую помощь.
Да. Вот в субботу утром проснусь, прочту молитву и поеду на съезд анестезиологов-реаниматологов.
С ума сойти. А внутри вас это как-то вот уживается все? Врач, монах, священник, который исповедует, причащает, отпевает, крестит.
Отпеваю редко.
Ну, бывает, вот, да, тем не менее, это же входит в ваше священническое послушание.
Да.
И дальше вызволяет из рук смерти тяжело болящих людей в реанимации.
Ну, если в человеческом организме...
В реамобиле.
Да, но если в человеческом организме уживается мозг, сердце, прямая кишка, то почему же мне не убить? Почему же мне не...
Чисто теоретически, конечно, да. А вот так вот, отец Федорит, ну честно, вот так вот по жизни.
Ну что, ну честно по жизни, так и есть.
А все-таки вы себя ощущаете...
Кто вы больше?
Монахом, который еще и врач, врачом, который еще и монах, священником, это все-таки немножко отдельная ипостась по сравнению с просто монашеством. Есть ли какая-то для вас вот предельная идентичность, скажем так?
Наверное, священник.
Именно священник, то есть не монах, а
не
именно
монах,
священник.
Именно священник.
А почему?
А потому что я монах-то, в общем, ну, если честно, довольно случайный. Вот, если так серьезно говорить.
Расскажите
мне, пожалуйста. Нет, все очень просто. Дело все в том, что если была жива моя жена, я бы, естественно, не был монахом.
Ну, это, конечно.
Да, я никогда, собственно, монахом быть не собирался. Вот, я женился в 17 лет, вот, и до сих пор всегда поддерживаю ранние браки у всех. Вот, и прожили мы вот 19 лет, почти 20 лет вместе, и, в общем, я совершенно не собирался быть никаким монахом. К священству, ну, наверное, бы Господь привел. А вот монашества нет. Но так получилось, что я остался один, ну, а раз ты один, значит, ты монах, значит, ты монах. Вот. А чего тебе еще делать, если твоя половинка уже вне тебя, да? Значит, соответственно, ты идешь к Богу. Так в семью шли к Богу, так в одиночку.
Ну, тяжелая тема, но не все вдовцы выбирают.
Нет, наши. не все. Но вот я говорю, вот у меня это было так. Поэтому монах я, ну, вот по стечению обстоятельств. По стечению обстоятельств. Просто потому что, ну, когда нет жены, когда нет близкого человека, да, то, что мы делали раньше вместе, да, постепенно шли к Богу, то мне пришлось сделать, ну, одному, она уже там. Ну, вот. А что касается священника или врача, понимаете, здесь очень сложно сказать. Дело в том, что медицина – это ведь тоже служение. Собственно, она так и в Священном Писании оговаривается, что медицина – это служение. То есть, и если мы называем священника духовным врачом, да, ну, я такой вот врач-универсал.
Вы сказали, что вы монах по стечению обстоятельств.
Да.
Понятно, о чем вы говорите в плане биографическом, но если так немножко на это посмотреть, ну, в плане, как сказать, промыслительным. Вот ничего же, наверное, у Бога случайно не бывает. Было ли что-то такое, что вы для себя в монашестве, если угодно, открыли как свое?
Ну, Господь все обращает к вящей славе своей, да, мы знаем это, да. Поэтому, естественно, любое событие, оно Ну, строится таким образом, что человек, опираясь на него, может прийти к Богу. Когда супруга умерла, да, когда я остался один, естественно, я больше стал уделять внимание духовной жизни. Естественно, я читал, да, там книги, читал о подвижниках, читал их слова. Вот. И я, в общем, стал понимать, что в какой-то, ну, вот что, наверное, это тот путь, которым должен идти человек. Просто, понимаете, мы пришли к вере, ну, в конце 80-х, я чуть раньше, супругу позже. Вот, вернее, немножко не так, да, там, у меня это было все шло, так сказать, со школьных лет, да, но вот как бы крестился я, у меня, в общем, всегда было ощущение, что в 87-м, но, в общем, нашли документы, и оказалось, что в начале 88-го года. Вот, крестился я в 88-м году, да, она была вообще не крещенная, то есть она крестилась в 90-м, там, дочка крестилась в 89-м, вот, и мы шли потихоньку. У нас не было вот такого вот, ну, как вот у некоторых людей бывает, вот, и вот Господь, их Господь сразу привел там в какую-то общину, там, с какими-то, со святыми людьми общался, да, там. У нас такого не было, да, мы просто ходили в храм, мы просто молились, мы просто там причащались. Причем сначала это было редко, да, потом чаще. Вот, потом стали больше задумываться, ну, вот. Ну, то есть постепенно, был такой вот постепенный путь к Господу. Да, а когда ее не стало, ну, тогда, ну, просто вот этот путь стал более, ну, не знаю, коротким, не коротким, но, во всяком случае, более осознанным.
Знаете, я, поскольку мы с вами не первый раз в студии встречаемся, я знаю вашу биографию, и в одной из программ на радио «Вера» вы рассказывали о том, как переживали, проживали этот период потери супруги, любимейшего и самого дорогого человека. Но я не могу сейчас к этой теме не вернуться. Мы переживаем до сих пор период очень такой тяжелый, болезненный, связанный со всякими пандемийными делами, и эта тема, как пережить потерю близкого, обострилась. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас всю программу этому посвящали, но вот ваш опыт как священника, человека через это прошедшего, что говорит вот человеку, который находится сейчас, может быть, в этом периоде, что бы вы сказали?
Молиться и уповать на Господа. Понимаете, мы... Дело все в том, что ответ на то, почему, да, дается в книге Иова, да, мы не можем понять промысел Божий, да, мы можем только его обратить на пользу себе, да? То есть мы можем о человеке, да, ушедшем, мы можем молиться и должны молиться, и должны просить Бога о том, чтобы он его простил, принял к себе, да, а для себя мы должны, ну, понять, что вот это вот нам дано именно для того, чтобы мы могли себя посвятить Богу, чтобы мы могли, опять же, с нашим любимым человеком там у Бога встретиться, потому что мы верим, да, что Господь милует людей не только за их там какие-то хорошие поступки, да, но и по нашим молитвам. Да, то есть даже если человек там совершал, может быть, в жизни какие-то грехи, да, то по нашим молитвам Господь может его помиловать.
Ну, бывают ситуации, когда твои молитвы вот, как будто остаются с тобой здесь. Тебе настолько тяжело, что кажется, что они просто ударяются о потолок и остаются с тобой.
Вот здесь, ну как, здесь сложно сказать, что
я
можно.
Я понимаю, что это все не так, конечно. Да, все-таки наши ощущения.
Нет, это наши ощущения.
Это, а потом, это естественно.
Понимаете,
да.
Понятное дело, что человека вряд ли вернут с того света, да, то есть, ну, такие случаи бывают, но крайне редко. Вот, поэтому это вряд ли, да, но мы можем молиться о том, чтобы человеку там было хорошо, да, чтобы Господь упокоил его в селениях Авраамовых.
Вы сказали о том, что к священству, наверное, Господь бы все равно привел.
Ну, я не знаю, привел бы или не привел бы, да, но надеюсь на это.
Да, я еще вопрос не задал. Вот, а потом вы сказали, что с детства как-то у вас отошло, развивалось, ну, может, с юности интерес какой-то к вере был. Вот расскажите об этом, как это зарождалось, какие этапы вы проходили?
А, это такая история давняя. То есть, когда я был маленький, я был атеист. Причем такой декларативный атеист. В общем, я был такой настоящий атеист, я всегда говорил, что я в Бога не верю, с Богом пронырливым надо бороться. Знаете, у Маяковского, помните, было такое стихотворение? С Богом пронырливым надо бороться. А Маяковского я люблю с детства, там лет с 3-4, моя мама его всегда читала. Нет, стихотворение, конечно. Вот. И собрание сочинений, полное собрание сочинений Маяковского. У меня их сейчас даже два экземпляра. Одно родительское, одно мне в свое время жена подарила на день рождения, когда мы жили отдельно от них. Вот. И вот... я в младших классах, да, читал я бегло, вот, наткнулся на Емельяна Ярославского. Значит, Библию, для Библии для верующих и неверующих.
Давайте напомним нашим радиослушателям, что это такой пропагандист атеизма.
Это даже не то, что это не просто пропагандист атеизма. Это вообще самое злобное, то есть второе по злобности антирелигиозное существо. Да, то есть первым был Таксиль, да, а вторым был Ярославский. Вот. Значит, но эта книжка обладала одним хорошим качеством. Там был сюжет, да, то есть библейские сюжеты там были. И то есть, ну, понятно, там высмеивалось, обругивалось, да, но было понятно, что высмеивается, что обругивался. А, в общем, ну, поскольку мальчик я был умный, да, вот, то я, в общем, стал задумываться о том, что если с чем-то так хорошо борются, да, значит, наверное, это, в общем, ну, хотя бы надо изучить.
Врага нужно знать,
да,
лицо.
Врага надо знать лицо. А если учесть, что в доме у меня не было никаких антирелигиозных настроений, вот, у меня родители хоть состояли членами КПСС, одна из бабушек, но никогда они антирелигиозного ничего не высказывали. Вот. Более того, поскольку мама была инженер-строитель, ну, проектировщик, она работала в проектном институте, вот, окружение ее было тоже инженеры, архитекторы, вот, а, значит, соответственно, живопись, архитектура, даже такое русская архитектура, это в первую очередь храмовая архитектура, а русская живопись – это во многом иконопись. То вот на этом как-то так я и вырос. Ну, и потом постепенно стал читать уже не антирелигиозную литературу, а какую-то познавательную литературу. Мама увидела мой интерес, притащила мне Коседовского библейские сказания. Ну, вот, потом сказания евангелистов. Потом, наконец, я случайно нашел у нас дома Евангелие. А потом оказалось, что у нас на самом деле два. Только одно было у бабушки спрятано, а одно было как бы... Это самое, одно было вполне себе доступно, просто лежало на верхней полке. Да? То есть... И прочитал. Но я не могу сказать, что вот как вот у людей бывает, да, вот иногда читаешь, там, вот человек там прочел там страничку из Евангелия, понял, что это истина, там, побежал в семинарию. Да, вот у меня такого не было. Нет, я это прочитал, я это знал, мне это было знакомо, потому что я читал уже, вот. И я как-то стал в это вживаться. Я стал ходить в храмы, да. Опять же, ходить не на службу, ходить просто. Вот пришел в храм, посмотрел иконы, когда-то на службу попал, постоял, послушал. Вот. При этом, вот я говорю, меня вот Господь так хорошо вел, что я, например, ни разу не видел вот этих самых злых бабок. Да? Вот у меня люди удивляются, да? Я говорю, я никогда не видел злых бабок. Меня в каждом храме встречали добрые, хорошие старушки, которые мне все рассказывали, все показывали. Если узнавали, что я не крещенный, говорю, ну хорошо, ты вот крестишься скоро. Вот. Крестился я не скоро, вот. Более того, у меня даже был такой вот, ну, на тот момент я не понимал, да, потом я понимаю, что это было чудо, да, у нас на даче был храм, да, ну, как не на даче, а в деревне рядом с дачей, и мы с мальчишками постоянно туда бегали, ну, вот, ну, интересно же, в общем, другая жизнь совершенно, вот, я еще помню, митрополит Ювеналий тогда приезжал на дачу, архиепископом был, вот, значит, тоже была, по-моему, там, вот, на Преображение, то есть, ну, вот мы туда бегали, вот как-то раз прибежали мы туда с ребятами, как всегда стоим, да, там, стоим, служба идет, вот, очередь какая-то. Я вот очередь стал. Мне что-то в рот положили. Прихожу домой, рассказываю. Мама говорит, ты что ж, причастился? Я говорю, ну, не знаю. Вот. Ну, вот так вот получилось, да? Ну, вот теперь монах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог, реаниматолог, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Так, что же было дальше?
А что дальше? Этого? А дальше чудо. Нет, после этого чуда ничего не было. После этого чуда мне было, я не знаю, лет 12, наверное, да. После этого, вот, я продолжал, я ходил в храмы, я смотрел, я видел, да. Мне нравилась религиозная живопись, мне нравились иконы, мне нравилась церковная архитектура. Мне вообще архитектура нравилась. А вот. Потом поступил в институт, все было то же самое, да, то есть в каком-то момент я, в общем-то, осознал, что да, в Бога-то я верю, да. Опять же, у меня не было потребности креститься, потому что я, в общем, не понимал, зачем мне это надо, да, я и так верю в Бога, я и так, в общем, ощущаю себя христианином, зачем мне креститься. Потом, опять же, да, вот уже мама пришла, говорит, слушай, ну ты, говорит, все равно ходишь, там, ты ходишь в храм, там, туда-сюда, а чего бы тебе не креститься? Я говорю, ну, наверное, надо, наверное, пора. Ну, я уже женат был, там у меня дочка была, вот. мама со своей подругой, значит, они устроили нам, вот с сыном подруги, тетя Ритиной, вот, устроили нам крещение. То есть, тетя Рита человек такой, это моя крестная, вот она такой человек пробивной, нашла, значит, батюшку, который нас крестил на дому, но это еще был 88-й год, вот, но еще как бы все было зыбко. Вот, окрестили нас с Пашкой на дому, вот, с ее сыном, вот, и стали ходить в храм. Тут новое, так сказать... Вот храм, Филипповский храм, это воскресенье Славущего на Филипповском переулке, который Иерусалимское подворье. Вот я обошел практически все храмы центра Москвы. Я везде был, только в этот храм я никогда не мог попасть. Прихожу, он закрыт. Я не знал, когда надо приходить. Да? Я просто прихожу, вот храм закрыт. Все храмы открыты, это закрыт. Думаю, ну что ж такое? Ну вот. Только крестился, прихожу, храм открыт. Вот так в этот храм проходил много лет. Вот. Ну, а потом вот постепенно все вот так и шло. Постепенно, как говорят, наработался религиозный опыт.
Отец Федорит, ну, вы так рассказываете, немножко так упрощая. Ну, покрестился, ну, стал монахом, ну, вот там. И ты понимаешь, когда слушаешь, что за этим стоит просто огромный
да
пласт переживаний.
Ничего, понимаете, ничего.
Это вы сейчас уже, вот, мне кажется, оглядываясь на все это, ну, говорите, понимаете, что ну, ничего особенного, что тут, в общем-то, экзальтацию какую-то испытывать, если так, ну, так вот как-то идет, в общем-то.
Ну, так, а так и идет.
А по мне это какое-то чудо вся ваша
вот
жизнь.
Понимаете, есть люди, у которых действительно есть вот чудесное обращение, да, там вот, там как-то вот у них все идет вот, ну, так вот, да, действительно резко. Вот действительно, вот я читал там, не помню у кого, значит, мальчик, да, приходит поступать в семинарию, ничего не может сказать. Он говорит, а почему ты решил? Вы знаете, я, говорит, вот нашел случайно на остановке автобусной листочек вот этот, показывает листок из Евангелия, и я понял, что вот здесь истина. Я понял, что я должен прийти в семинарию. Понимаете, бывает такое чудо, да? Но я вот человек в этом плане, наверное, не такой. Я, видимо, человек бесчувственный, у меня все идет ну, так вот, просто, да, там. Понимаете, конечно, да, конечно, я читал книги, конечно, я... ну, пытался в это как-то... Я это пытался понять, да. Ну, то есть, когда сначала я читал книги, просто читал книги. Сначала я пытался понять, как бы, ну, что же там происходило, да, почему это, да. Почему в это надо верить, да. Ведь есть люди в это верят, значит, почему-то... Что-то их трогает в этом, да. Понимаете, потом начинаешь понимать, да, что, ну, не могла там Вселенная организоваться сама собой, да. Ну, ну, потому что, ну, так не бывает, да, чтобы все что-то само собой образовалось, да. Начинаешь понимать, что, в общем, наверное, человек не произошел от обезьяны. Вот. Собственно, это не так важно, произошел или не произошел, да, но между, все-таки между даже самой умной обезьяной и самым глупым человеком есть все-таки определенная разница. Опять же, потому что я всю жизнь увлекался биологией, вот, я как-то, ну, вот это не стал понимать. Ну, вот, потому что, ну, вот есть человек, есть обезьяна, да, то есть... Очень люблю обезьян. Даже заказал, чтобы на мои похороны обезьяну привели.
Вот а как впервые пришла мысль о священстве? Было ли это связано все-таки уже с тем периодом, когда вы остались вдовцом, или до этого тоже как-то вы для себя этот путь не рассматривали, а, может, надеялись?
Когда мы в школе построили свое королевство, вот, меня сделали нашим внутренним патриархом. Так что, видимо, тогда все это
первосвященником.
Видимо, тогда это все и началось. Нет, а так, понимаете, в чем дело? Ведь мечтать можно о чем угодно, да? Но поскольку я был, ну, когда я крестился, я был все-таки молодой парень, мне было 25 лет. Потом мне было там 25, 27, 28, 30, там, 32, там, 33, да? Я, ну как, у меня была жена, у меня были дочери, ну, то есть сначала старшая, потом там в 94-м году родилась младшая. Вот, у меня были дочери, у меня была работа, любимая работа. Я прекрасно работал, у меня действительно было очень интересно работать. Вот, понимаете, у меня, ну, как-то не было какого-то вот, ну... Именно желание как-то стать священником. Я просто об этом не думал, да? То есть, может, если бы я об этом подумал, может, у меня и было бы. А вот когда у меня в один год все изменилось, а у меня получилось так, что я поругался со своим начальником, не с маленьким начальником, а с большим начальником, и вынужден был из своего отделения уйти, ну, собственно, ничего хорошего для отделения все равно не стало, да, потому что все равно его, этот же начальник его развалил через 3 года. Моего маленького начальника, так сказать, тоже изжил. Ну вот.
В этот же год
у меня умерла жена. У меня изменилась, в общем, вся жизнь, да, то есть мне нужно было поднимать девчонок моих. я вместо того, чтобы быть практическим реаниматологом, стал научным сотрудником, значит, в лаборатории искусственного питания. Это была моя тема, да, это моя была тема, я очень любил искусственное питание, очень жалею, что вот так сложились обстоятельства, что я свою диссертацию не защитил, но, слава богу, наш метод работает, и я, в общем...
Знаете, а искусственное питание, да, – это, да, про что?
Зондовое питание тяжелых больных. Угу. Вот, вот, знаете, как вот, помните у Маяковского, опять же, да? Это мой труд, вливается труд моей республики. Вот у меня как раз вот есть чем гордиться, да? Вот, если гордиться чем-то можно, да, то я как раз горжусь именно тем, что наш метод, который мы тогда разработали, он пошел в массы. Не мы его придумали, да, но мы его внедрили. Вот. То есть, понимаете... И вот у меня все вот так вот меняется, да, резко меняется, и я, естественно, да, ну, больше обращаюсь к Богу. Я больше обращаюсь к Богу, я... Вот. И вот тогда становится постепенно, выкристаллизовывается это желание стать священником, да? То есть, понимаете, если, ну, понимаете, если быть врачом, то реаниматологом, значит, соответственно, если быть верующим, то значит стремиться надо к священству.
Интересно. Если врачом, то реаниматологом. Отец Федорит, ну...
То есть то, что если верующим, да, надо то верующим,
то священником,
это
да.
Тебе не так интересно.
Нет, на самом деле, вы такой человек, мне кажется, таких, ну, уже, да, серьезных,
нет,
материй.
Ведь на самом деле...
Если мужчина, то священник. Если врач, то реаниматолог.
Ну, по сути своей, да. Нет, дело все в том, что все-таки, да, ну, надо помнить, да, что священник у нас каждый христианин, да, царственное священство, да, мы все... Литургия – это общее дело, да, и, в общем, литургия без мирян не бывает.
Конечно.
Да, мы каждый священник, да, но, ну, опять же, каждый врач-врач, да, но реаниматолог только реаниматолог.
А вот в этом смысле как раз-таки про священство. Я хотел бы спросить, вы вначале сказали, что если из трех ипостасей, скажем так, каких-то вот земных социальных выбирать, монах, священник или врач, вы скорее вот как некое главенствующее ипостаси
сейчас,
выделили
сейчас
бы священника.
Сейчас уже священник. Понимаете, ну, с монахом тут понятно, да, я бы, понимаете, для того, чтобы, ведь смысл монашества, да, смысл монашества – отсечение от себя мирских попечений, никакого другого смысла в нем по большому счету нет, да? Что такое монах, да, это Бог и душа, вот, больше ничего в монашестве нет, все остальное – это уже, ну, как бы средства для достижения вот этой цели. Понимаете, поскольку ведь первые монахи не были священниками. Помните, да, что вот когда первые монахи удалялись в пустыню, никто не был священником. А если туда случайно удалялся священник, он не служил. Он только молился. Да? А священник приезжал из города пресвитер и служил литургию. Вот. То есть монашество, в принципе, отсекает от себя вот, в идеале все остальные ипостаси. Поэтому монах я плохой. Плохой не потому, что я мясо ем, да, и не потому, вот, и не потому, что сплю долго, да, а потому, что я плохой, потому что я вообще живу мирскими делами. Да? Я работаю врачом, да, там, ну, священники сейчас как бы, монахи-священники, это нормально, да, но я работаю врачом, я делаю какие-то там мирские дела, там, все. Вот, я не являюсь как бы там, насильником монастыря, да, я не являюсь монахом, там, отшельником, да, я весь в миру. Да? Поэтому монах я плохой. А что касается врач или священник, здесь немножко другое. Да? Священство выше царства. Да? Поэтому конечно, служение Богу, представление у престола, даже просто, так сказать, нахождение с престола, ради престола, да? это все равно большее служение, чем врачебное. Вот. Но как бы сейчас пока я вот отсечь свою врачебную ипостась я не могу. Я не могу, потому что, ну, и людям нужно, да, и, в общем, самому интересно.
У нас в гостях иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог Московской станции скорой помощи. У микрофона Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».